Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем передачу «Револьвер». Поскольку сегодня вторник, то, как вы уже догадались, говорить будем о нефтегазе. С вами я, Константин Симонов, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. И сразу напомню контакты для обратной связи. Пишите смски на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и, наконец, Твиттер собака говорит МСК. Ну что ж, новостей, как всегда, много. Ну, начнем, наверное, с главного хита вчерашнего дня. Все-таки начались долгожданные работы на датском участке строительства «Северного потока-2». Это, конечно, вовсе не означает, что проект уже завершен и будет гарантированно завершен, но на самом деле это важное, безусловно, событие. Почему? Потому что, ну, я напомню, вот наш эфир прошлонедельный, когда, собственно, с утра до вечера практически все российские СМИ давали новость о том, что «Газпром» заявил чуть ли там не о приостановке проекта. Ну, я, собственно, пытался объяснить, что было на самом деле и, собственно, почему именно такая была интерпретация. Ну, еще неделю назад вот общий такой тон в российской прессе был абсолютно похоронным, что уже все, «Газпром» чуть ли там не расписался в своей неспособности проект завершить. Работы начались, но при этом, конечно, не надо всю эту историю воспринимать. Я много раз говорил, не надо все это как черно-белое кино воспринимать. То оно черное, то оно сразу белое. Ситуация, конечно, достаточно динамичная и непростая, поэтому произошло позитивное событие, безусловно, но это еще не завершение борьбы за «Северный поток-2». Хотя, в общем-то, на многие вопросы вчерашняя новость ответы дает. Ну, например, почему, собственно, жесткие санкции уже были применены к трубоукладчику «Фортуна». Ведь, скажем, в отношении собственника академика Черского никаких санкций еще нет, а против баржи «Фортуна» и двух еще судов сопровождения санкции были применены. Но, правда, суда сопровождения, там другие сейчас работают на датском участке, но по «Фортуне» здесь, видимо, авторы санкций уже имели информацию, что начнет работы именно «Фортуна». Ну, собственно, так и происходит. Действительно, «Фортуна», если сегодня я вот буквально смотрел два часа назад трекинговый сайт, и «Фортуна» находится на как бы линии прохождения трубы в датских водах ниже острова Бронхольм. Черский пока два часа назад стоял в одном из немецких портов. По-прежнему еще к работам не приступал. Это тоже, кстати, показательная вещь, сейчас об этом тоже скажем. Таким образом, мы понимаем, вот я тоже много раз говорил, что здесь молчание «Газпрома», оно в чем-то оправдано, потому что стоит «Газпрому» что-нибудь сказать, как тут же это вполне может быть использовано как материал для каких-то санкционных историй. Вот. Ну, вот мы видим, что по «Фортуне» эти санкции были применены, можно сказать, в превентивном порядке. Но, тем не менее, это не помешало эти работы начать. Ну и, кстати, тоже мы видим здесь и апробацию определенных санкционных таких технологий. Взяли, создали такую пустышку, на нее завели фортуну, ну и, собственно, санкции применили против компании, на которой практически никакого нет имущества, и в этом плане санкции становятся бесполезными. Но вот тоже интересная история, когда страховщики стали уходить из проекта, и буквально в этом году в России была зарегистрирована страховая компания «Константа» с довольно таким серьезным уставным капиталом в 500 000 000 рублей, моментально получила лицензию Центрального банка. Вот. Ну и я не исключаю, что, собственно, это «Константа» и стала страховщиком судна «Фортуна». Потому что, на самом деле, то, что «Фортуна» стартовала в датских водах, почему эта новость важна? Конечно, там и скорость пока укладки очень небольшая, меньше 0,5 км в день пока. Но это означает, что у датской стороны нет никаких юридических вопросов к компании Nord Stream 2 AG, то есть ведется абсолютно с точки зрения Дании легальная укладка этой трубы. Вот это важно, потому что очень много было сообщений на тему, что вот санкции, они убрали из проекта страховые компании, убрали из проекта сертификационные компании. Ну вот я говорил, там вот Zurich Insurance ушла из проекта, норвежцы ушли окончательно из проекта компании DNV, которая, собственно, по ее стандарту «Северный поток-2» и «Северный поток-1», кстати, был сертифицирован. Но то, что работы стартовали, важны даже не, вот, не самим фактом, а именно тем, что Дания никаких вопросов, не задает относительно того, что эти работы начались. Вот это достаточно важно, что, еще раз повторяю, несмотря на уход страховых сертификационных компаний, мы работы начали, Дания факт этот признает, и, соответственно, это означает, что мы все-таки юридически к этому вопросу готовы. Но, судя по всему, опять же, я делаю выводы вот из нынешнего расклада, тот факт, что Черский по-прежнему находится в одном из немецких портов, означает, что, скорее всего, вот на Черского пока еще до конца все там необходимые сертификационные документы не получены. Вот здесь я не исключаю, что такое может быть, что по Черскому еще продолжаются здесь подготовительные работы. Возможно, как раз там каких-то пока документов не хватает. Вот. Технически вопрос остается открытым. Справимся, не справимся. Но еще раз повторяю, по крайней мере, работы именно на датском, самом проблемном политическом участке стартовали. Но эта история не завершится, конечно, быстро. То есть это в лучшем случае до конца весны. Идут вот такие ехидные комментарии ваши. Упоминаются ряд моих коллег по экспертному цеху, которые ставили голову на сечение, что проект «Северный поток-2» никогда не будет завершен. Но я пока еще воздержусь от ехидства и пока еще не буду требовать и у радиослушателя с ником «Деревенский парень», который мне коньяк обещал в случае достройки «Северного потока-2». Не буду пока этот коньяк требовать. Тут труба еще не достроена. Но вот тех экспертов, которых вы, радиослушатели, упоминаете, в принципе, ну, они постоянно делают прогнозы, которые не сбываются, но как настоящий эксперт они об этом забывают. Они об этом забывают и в общем, живут дальше спокойно, хайпуя на каких-то других сюжетах. Так что вы за них, конечно, особо не волнуйтесь. Григорий Санкт-Петербурга, наш постоянно радиослушатель, спрашивает, есть ли охрана у кораблей. Нет, пока я смотрел, там два судна сопровождения сейчас у «Фортуны». Сам, кстати, удивился, что пока, в общем-то, нет судов военно-морского флота, российского рядом с ними. Но я посмотрел, и рядом нет каких-то кораблей Соединенных Штатов и других стран НАТО, я имею в виду боевых кораблей. Так что я думаю, что у нас там тоже люди смотрят эту ситуацию. Пока два судна сопровождения рядом с «Фортуной», именно технических судна, находятся без боевых кораблей. То есть пока ситуация, на удивление, даже мирная. Ну, вот один радиослушатель шутит, что под водой находится. Может быть, действительно, трекинговые сайты пока еще подлодки не показывают. Может быть, да, вот. Да-да, еще другие радиослушатели тоже про подлодки пишут. Не знаю, может быть, конечно, и подлодки, но надводных кораблей там нет, так что пока все относительно мирно. Но конечно, это хорошая новость. Подождем, что будет дальше. Из других важных сюжетов хотел бы, конечно, обратиться к событию прошлой среды, а именно к инаугурации Байдена. Почему? Потому что мы с вами много обсуждали, что ждать от Байдена. И вот сразу тоже теперь уже ко мне вопрос, насколько мои прогнозы оправдываются, судя по первой неделе. Но тут еще вопросы идут по... Давайте так коротко отвечу просто. Радиослушатели продолжают спрашивать, не только комментируют, но и спрашивать по «Северному потоку-2», чтобы не возвращаться после перерыва. Давайте сейчас по «Северному потоку» завершу вот прием вопросов, а потом перенесемся через Атлантический океан и посмотрим на Байдена. Значит, спрашивают, зачем нужна охрана Черскому и Фортуне, что у берегов Дании орудуют пираты. Виталий иронизирует. Но на самом деле, Виталий, а чего иронизировать? Объясню, зачем нужна охрана, потому что совершенно не ясно, на что решатся те же Соединенные Штаты в борьбе с данным проектом. И тут нет никакой конспирологии. Алигер ком алигер. Я, например, понимаю, почему, когда Черский шел из, соответственно, Владивостока в Балтийское море, его сопровождали военно-морские суда. Именно поэтому, собственно, да, он, правда, проходил как раз там районы Сомали и других веселых стран, где пираты-то есть, но в этом плане ничего бы удивительного не было, если бы эти пираты, даже не пираты, какое-то противодействие действительно силовое могло быть оказано. Но пока, еще раз говорю, пока там все мирно. Значит, спрашивают, поднимутся ли акции «Газпрома» после завершения строительства. Ну, конечно, как позитивная новость, безусловно. Вчера же выросли акции Абрау Дюрсу. Хотя я с трудом, конечно, представляю Путина юридическим советником винодельческой компании Абрау Дюрсу. То есть понятно, что Путин пошутил, но шуток-то, как мы видим, не все понимают, акции выросли. Ну, может быть, действительно инвесторы воспринимают даже не сам факт того, что Путин пойдет туда работать, а ну просто то, что Путин знает, по крайней мере, про Абрау Дюрсу, уже позитивно. Так что, конечно, мир акций – это мир не столько внимательного анализа относительно эмитентов, сколько мир как раз восприятия хайповых новостей. Ну, продолжается. Вопросы продолжаются про «Северный поток». Алекс спрашивает, не натравит ли на нас Greenpeace. Но вопрос интересный, Алекс, почему? Потому что, с одной стороны, вот в немецком политическом раскладе именно зеленые самые яростные противники «Северного потока-2». И, в принципе, уже натравили зеленых. Вы, наверное, тоже слышали новость, что зеленые там потребовали разъяснения у немецкого правительства. И даже там тоже такие были интерпретации, что там атака зеленых останавливает проект в Германии, там приостановили действие лицензии на строительство «Северного потока-2». Ну, в немецких водах проект уже фактически завершен, но в политическом плане там есть, безусловно, интрига. Она связана с тем, что в сентябре в Германии выборы, и я, кстати, думаю, что старт все-таки в январе работ. Я говорил, что январь, конечно, не самый лучший месяц, но старт работ в январе означает, что все-таки пытаемся выйти на срок конец весны, все-таки лето, потому что в сентябре выборы. Как это повлияет на расклад сил сказать сложно. Есть вариант, что в коалицию ХДС-ХСС придется зеленых добавлять вместо социал-демократов, и там проблемы могут быть. Но при этом, опять же, вот там спрашиваете, зачем охрана? Ну вот, понимаете, тут же тоже мы видим, как и внутренние процессы происходят, вот как только... Почему вот, собственно, вся эта кутерьма в последние именно недели с «Северным потоком-2», там и санкции, и давление? Ну потому что явно наши оппоненты знали о том, что действительно скоро работы начнутся. Поэтому ставки были повышены, и политические ставки повышены, видите, как растет давление на Германию в контексте истории с Навальным. И, собственно, и сама история обостряется. Но пока немцы держатся, и Меркель говорит о том, что не видит связи истории с Навальным и Северным потоком-2, и ее сменщик Армин Лашет, собственно, который уже стал главой ХСС, по крайней мере, теперь ему надо стать главой коалиции, а потом и премьером, но он тоже вот буквально в пятницу заявил, что не видит связи между Северным потоком-2 и историей с Навальным, хотя, конечно, он считает, как он сказал, конечно, я считаю, что Навального надо освободить. Но и Меркель то же самое говорит, вот, но тем не менее, важно, что они не связывают ситуацию с Навальным, с Северным потоком-2, хотя мы видим, что попытка привязать эту историю со стороны Соединенных Штатов была достаточно очевидным. Вот. Теперь все-таки как раз про Байдена, что касается санкций относительно Северного потока-2, тут ясно, что они будут продолжены, тут, собственно, ничего не поменяется. Но гораздо интереснее, что Байден уже в первые, не то что дни, в первые часы своего президентства подписал ряд, знаковых законов. Что сделал Байден? Байден вернул Соединенные Штаты в Парижское соглашение. Байден запретил строительство нефтепровода Keystone. И Байден запретил выдачу лицензий на добычу на федеральных землях и в федеральных акваториях. То есть, в принципе, ничего тут нового нет. Все от Байдена этого и ожидали. Но тот факт, что, собственно, проведя уборку овального кабинета и только въехав в Белый дом, вот тут же он с этого начнет, ну, это, конечно, показательная история. И мы возвращаемся к теме «Зеленый Байден», насколько это окажется фатальным для американской нефтяной индустрии и в целом нефтяной индустрии мировой. И вот тут, конечно, очень любопытная история, ну, потому что по Кейстоуну, я думаю, что все-таки даже американские нефтяники не ожидали такой смелости. Да что американские, посмотрите на реакцию Канады, верного партнера и союзника Соединенных Штатов, сверхжесткие заявления, и то есть даже там, собственно, премьер канадский заявил, что партнеры так себя не ведут. Вот, губернатор провинции Альберта, ну, провинция Альберта, собственно, это ключевой центр нефтяной индустрии, знаете, город Эдмонтон, там даже еще исторически команда называлась Эдмонтон Ойлерс, нефтяники из Эдмонтона, где еще Уэйн Грецкий играл, собственно, вот в провинции Альберта губернатор просто заявил, что это, как он сказал, оскорбление главного союзника и торгового партнера Соединенных Штатов. То есть вот такой сюрприз пока преподнес Байден. Ну, действительно, по Кейстоуну это такая просто... Ну, Кейстоун стал давно таким символом нефтяной выбор или зеленый выбор сделает Америка. То есть по Парижу там все было ясно. По то, что Байден, еще раз говорю, запретит добычу на землях федеральных, все было ясно. Вот Кейстоун стал таким как бы символом. Но опять же, а что это означает с точки зрения все-таки добычи нефтяной в Соединенных Штатах? Почему для нас это важно? Потому что Соединенные Штаты являются в последнее время очень серьезными нашими конкурентами на глобальном рынке нефти. То есть то, что Соединенные Штаты резко нарастили добычу, радикально поменяло расклады сил на мировом нефтяном рынке, и Соединенные Штаты непосредственно уже с российской нефтью конкурируют. То есть они не случайно сначала убрали санкциями Иран с Венесуэлой, ну а, собственно, дальше мы с ними уже столкнулись лбами. Мы могли бы порадоваться действиям Байдена, который создает проблемы американским нефтяникам, но, как я и говорил до инаугурации, несмотря на вот этот напор и страсть Байдена в первые часы его президентства, все равно могу сказать, что здесь пока говорить о том, что Байден развалит сланцевую индустрию Соединенных Штатов, будет очень и очень наивно. Ну, на самом деле, вот возьмем те же лицензии на добычу. Ну, на самом деле, на федеральные земли очень мало приходится добычи. Вот, скажем, в бассейне Пермен, ключевом сланцевом бассейне, там всего 10% добычи приходится на федеральные земли. В основном все равно добыча ведется на частных землях. Но самое-то главное, что нефтяники все это видели, я посмотрел там специально. Лицензии активно покупали последние месяцы. То есть нефтяники, ну, прекрасно понимали, видимо, что Трамп не изберется при таком раскладе. Ну, или соломку стелили. Ну, и правильно сделали. В общем, на ближайшие 4 года лицензии они накупили. То есть в этом плане, скажем, запрет на добычу на федеральных землях и федеральных акваториях вообще не скажется на индустрии никак. Американской, то есть у американской индустрии есть лицензии, их хватит. То есть, по крайней мере, вот если вся эта кутерьма затянется, ну, это другая история. А если мы говорим про ближайшие 4 года, то это все стрельба по воробьям. Никакого эффекта это иметь не будет. Что касается Кейстоуна, то вопить тут должны канадские, конечно, нефтяники, что они и делают, потому что труба-то как раз, она и должна была идти там, из района Эдмонтона в, собственно, ну, вообще она там планировалась-то чуть ли там не через всю Америку, ну, и вообще до Хьюстона должна была дойти. Такая нефтяная тоже столица, одна из нефтяных столиц Соединенных Штатов. Ну, и в Кушинг, конечно, знаменитая она заходила, знаменитая своими хранилищами, помните, когда отрицательная была цена, как раз там в Кушинге мест не хватало для того, чтобы нефть разместить. Ну, то есть проект, который должен был вывести тяжелую канадскую нефть из песчаников, там не сланцевая, там чуть-чуть другая, то, что называется sand oil, песчаная нефть, должны были эту тяжелую нефть доставить до американских заводов. Но на самом-то деле, в общем-то, там проблем особых не будет. Сейчас меняется ситуация вообще в переработке американской. Там я видел материалы, что растет маржинальность переработки легких сортов. То есть почему тяжелые сорта любят независимую переработку? Потому что выход продуктов более маржинален, то есть услуга более дорогая. Ну вот как бы постепенно приноровились и извлекать прибыль из легкой нефти. Если это так, тогда, собственно, спокойно они от канадской нефти откажутся, а дальше это уже проблемы Канады, как говорится, проблемы индейцев шерифа не волнуют. Так что здесь, собственно, пока, в общем-то, американским солнцевикам-то плакать не приходится. Ну, и, значит, нам радоваться тоже пока не приходится. Ну, давайте сейчас на новости прервемся. Я сейчас внимательно прочитаю ваши вопросы и про Байдена еще поговорим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
И снова здравствуйте. Продолжаем наш нефтегазовый разговор. С вами по-прежнему я, Константин Симонов, генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности, профессор финансового университета. Напомню, контакты для обратной связи. СМСки пишите на номер +7 925 88 88 948. Наиболее популярный в последнее время инструмент нашего общения с вами Telegram. Адрес говорит MSK-бот, ну и Twitter собака говорит МСК. Значит, посмотрел вопросы про Байдена, сейчас на них отвечу. Все-таки вопросы задавайте мне по нефтегазу. И желательно по теме, а вот там, скажем, почему белорусы берут вакцину у китайцев или есть ли жизнь на Марсе, это все-таки не ко мне. Возвращаемся к теме Байдена. Так вот, собственно, с точки зрения влияния вот, текущего на американских сланцевых производителей, я думаю, что пока все-таки, остаюсь при своем мнении, убийственного влияния не будет. Для нас это плохо, у нас уже были такие ожидания, что сейчас Байден их всех убьет. Пока эти первые шаги никакого реального вреда сланцевикам не нанесут. С точки зрения... Но вот... Ну, давайте сейчас про оперативную ситуацию поговорим. Тут вопросы были про Иран. Справедливые вопросы Григорий Санкт-Петербург задает насчет Ирана, потому что вот с одной стороны... Для сланцевиков пока больше таких махания шашками, нежели каких-то реальных действий. А вот с точки зрения возможного возвращения в сделку с Ираном, да, эта тема обсуждается, и это проблема. Это проблема, потому что если с Ирана снимут санкции, соответственно, получим мы 1.5–2 миллиона баррелей в сутки дополнительно на рынок, это очень плохие новости будут. Ну вот вы слышали, Блинкена избрали, в принципе, Блинкен, он уже выступал с программной речью в прошлый вторник, в принципе, намерения такие есть. Но вопрос, насколько быстро это получится сделать, посмотрим, но этого исключать нельзя. Вот здесь новости для нас гораздо более печальны в этом плане, потому что мы можем получить дополнительный объем поставок. Здесь тоже, опять же, на войне, как на войне, надо предельно откровенно говорить о раскладах на мировом рынке. И в этом плане Иран для нас конкурент, конечно. Дальше посмотрим, что они будут делать с Венесуэлой. Я не исключаю, что тут тоже какие-то подвижки будут. Хотя в последнее время западная пресса полна разоблачений на тему, как Венесуэла осуществляет серый экспорт. Прежде всего в Китай, естественно, там и, естественно, там всякие серые суда, там смена собственника нефти. Ну, в общем, все довольно очевидные приемчики серых поставок вскрываются, там особых каких-то сенсаций нет. Ну, важно, что просто эта тема активно звучит. Не исключаю, кстати, что американские, собственно, нефтяники эту тему и разогревают, опасаясь того, что Байден войдет в раш и начнет со всех санкций конкурентов американских снимать, в чем они, естественно, не заинтересованы. Но вот стратегически такая спешка Байдена, вот это стремление показать себя сверхзеленым, проблемы может создать и американским нефтяникам, и в целом нефти как товару, потому что, конечно, сейчас вот этот начнется зеленый мейнстрим. Мы его видим в Европе, мы его будем наблюдать в Соединенных Штатах на тему, что все там, эпоха нефти прошла, начинается великая зеленая эпоха. Вот. Но дальше возникнет вопрос, конечно, конкретных решений, потому что вот уже сейчас Речь идет, например, о повышении налогов корпоративных в Соединенных Штатах. То есть в этом плане восприятие все-таки администрации Байдена как достаточно левой, оно в чем-то справедливо. Это, конечно, не Сандерс. Там вот мы там посмеялись над Сандерсом, который в варежках там спит на инаугурации. Смешного-то мало, потому что Сандерс, он действительно настоящий социалист. Правда, среди радиослушателей, говорит Москва, тоже довольно много людей ленинских взглядов. Мне постоянно там пишут про народную собственность на недра, про белорусских братьев там и прочие-прочие вещи. Читаю, из этого делаю выводы. Но вот зеленая риторика, она, видите, так интересно вписывается в целом в такую в левую социалистическую риторику. Ну, потому что, например, там сюжет, скажем, со списанием кредитов на образование. Вот Сандерс, когда он ввел еще избирательную кампанию, мне очень понравился один из его ответов, когда его спросили, вот вы предлагаете сделать образование высшее в Америке бесплатным для американских граждан, а где возьмете деньги на это? Сандерс сказал, я не знаю, ну и какая разница? То есть вот это интересный такой подход, что надо высказывать какие-то цели, ценности. А где деньги на это брать? Неважно. Вот у нас, кстати, сторонники зеленой энергетики, экономики, они вот в такой же рассуждают логике. Главное, как бы, это реализовать. А зачем это нужно? А все так делают. А где деньги взять? А какая разница? У вас возьмем. Вот это такой подход очень опасный. И в этом плане он может в Америке продвигаться. Даешь зеленый курс. Где деньги взять? Неважно. Ну, тем более у Соединенных Штатов есть всегда рецепт, где взять деньги, выпустить еще государственных облигаций и взять их со всего мира. Также Европейский Союз действует, к сожалению, уже внешний долг ЕС превышает годовой ВВП, но, тем не менее, продолжается история про зеленый курс, вот, и с удовольствием, опять же, идут новости. Ну, вот свежие новости вам прочитаю из Европейского Союза. Вчера, ну, собственно, и в российской прессе с удовольствием все это пишут. Вчера вышел доклад одного британского центра, одного немецкого центра. Они с радостью и энтузиазмом сообщили нам, что впервые в истории доля возобновляемой энергии в генерации электричества в Европе превысила долю ископаемого топлива. Ну, из этого события, конечно, тоже делается такая как бы сенсация, хотя сенсации там никакой нет. Вот, собственно, и так вот в прошлом году больше электричества произвели из возобновляемой энергии, чем из газа, угля, мазута и других ископаемых источников. Собственно, в этом на самом деле нет ничего удивительного с точки зрения именно производства этой энергии. Вопрос-то в другом. Какой ценой это было достигнуто? Вот, и что будет дальше? А ценой это простой. Это было достигнуто. Это ценой субсидий. Вот одну составляющую я вам назвал. Как я уже сказал, долг суммарный стран ЕС превысил годовой ВВП. То есть, короче говоря, чтобы отдать долги, Европа должна год работать только на то, чтобы эти долги отдавать. Вот, собственно, к вопросу об эффективной модели. То есть, понимаете, когда вы живете в долг, вам все дают в долг, это, конечно, здорово для вас, но, в принципе, наверное, назвать это эффективной, правильной экономикой, ну, не совсем верно. Дальше, собственно, сообщаются лучшие страны, передовики зеленого соревнования в Европейском Союзе, самой высокой долей выработки ветряной и солнечной энергии, вот, собственно, доля ветряной и солнечной энергии. Тут удивительного нету ничего. Значит, Дания 61%, Ирландия 35%, Германия 33%, Испания 29%. Кстати, очень интересно. Соответственно, что в целом, в среднем, тоже любопытно, я ничего не хочу сказать, но просто оказывается, что в среднем по Европейскому Союзу доля возобновляемых источников электроэнергии 38%. А у лучших стран, соответственно, Дания 61%, Ирландия 35%, Германия 33%. То есть я не всем понимаю, конечно, как в среднем 38%, да, а у второго места 35%. То есть что, Дания, что ли, всю Европу вытянула на эти результаты? Но я думаю, что если там взять в Excel их, перевести цифры, там, там много найдется. Интересно, но никто же этого не делает. Так вот, собственно, я уже говорил про Данию. Как-то мы обсуждали тоже сенсационную новость, что Дания собирается отказаться от добычи нефти. Так вот, собственно, в Дании самая дорогая электроэнергия в Европейском Союзе. Вот, вот и цена такого рода экспериментов. Так что тут, собственно, я не вижу ничего радостного и как бы фантастического. Ну да, соответственно, развиваются дотационные виды энергии. Что тут удивляться-то, если вам будут давать дотации на то, чтобы вы вместо, там, скажем, воды пили бы там кумыс, например, я думаю, что вы бы тоже перешли на кумыс, если бы вам дотации за это давали, верно же? А потом бы мы говорили, что вот как надо всему человечеству на кумыс перейти. Ну, я фантазирую, но вы прекрасно, надеюсь, понимаете мою логику. За все это кто-то должен платить, потому что это достаточно дорогая история, и она остается таковой, вот, и в этом плане радости никакой не вижу. А что касается ученых, то тут, собственно, к сожалению, мы вот тоже живем в таком мире, в такой эпохе, где сначала дается задача, а потом уже подгоняется, собственно, ответ. Ну, почему? Потому что вот еще могу тоже... как бы свежую новость, которая у меня вызвала, ну, такую как бы усмешку. Может, я, конечно, и не прав, но тем не менее. Аналитики консалтинговой компании Restart Energy заявили, что причины сильных морозов этой зимой в северном полушарии находятся в глобальном потеплении. Ну, мне просто сама конструкция очень нравится, что причины сильных морозов — потепление. Ну, дальше они, конечно, объясняют, что потепление там влияет на массы воздушные, они там куда-то там перемещаются. Я не являюсь климатологом. Кстати, и компания Restart Energy тоже климатологами-то не являются. Они неплохие специалисты по нефтяной отрасли, но вот чего-то начали объяснять мне, как глобальное потепление влияет на климат. Почему-то и зачем-то. Но просто любопытно, когда в Москве, я помню, несколько зим не было снега, мне объясняли, что это самое лучшее свидетельство глобального потепления. В этом году морозы у нас в Европе, мне объясняют, что морозы тоже из-за глобального потепления. То есть все, что с климатом происходит, все из-за глобального потепления, оказывается. При этом тоже интересные цифры, что 2020 год стал, я читал такую новость, самым теплым в истории человечества. Но тоже ахинея полная. Собственно, все даже климатологи признают, что в эпоху динозавров температура была существенно выше. Это опять же возникает вопрос, а как? За счет, значит, вулканической деятельности, получается, антропогенный фактор далеко не самый страшный для планеты. И, собственно, ну, скоро объяснят, что динозавры вымерли из-за теплого климата, наверное, я так полагаю. Так что тут еще подождем. Открытий будет сделано очень много в этой связи. И тоже интересная цифра, вот, что парниковые выбросы в прошлом году были самыми высокими в истории человечества. Я задаю вопрос, вот интересно, парниковые выбросы, хорошо, если... Во всем виноват антропогенный фактор, транспорт, двигатели внутреннего сгорания. Почему тогда, в прошлом году, когда мы все сидели по домам, не летали, не ездили, почему выбросы-то самые большие? Именно в прошлом году, я понимаю, там в 2019 году, но в прошлом-то году они откуда взялись? То есть тут вопрос на какую-то элементарную логику. Ну, впрочем, логика уже... Давно не самый популярный, к сожалению, предмет. Вот Григорий пишет, что сегодня, на «Говорит Москва», известный эколог Тимофей Баженов сказал, что он не будет покупать электромобиль до последнего и критиковал ветряки с солнечными батареями. Ну, не слышал, что говорил господин Баженов, но, собственно, мы тоже про электромобили в прошлый раз говорили. Логику я его, в общем-то, понимаю. Кстати, вот тоже была новость, что Министерство энергетики предложило серьезно сократить субсидии на возобновляемую энергетику. Тут же начался крик над российской землей. Уже Министерство энергетики заявляет, что надо подумать, надо подумать. Ну, то есть включились лоббистские структуры небезызвестные, ну и возвращают нас вот в эту повестку, потому что нам объяснили, что вот все приличные страны, Дания, Ирландия, все это делают, мы должны быть как Ирландия. Собственно, неважно, какая у нас там погода, структура энергобаланса, значит, вот как Дания будем. Ну, собственно, вот напоминают радиослушатели, что один вулкан выбрасывает углекислого газа. Ну, правда, тут, не знаю, процитирую, опять же, Григорий, один вулкан выбрасывает углекислого газа больше, чем все человечество с момента изобретения двигателя внутреннего сгорания. Ну, не знаю, это я на совести Григория оставлю. Я, опять же, не климатолог, я просто, ну, вот вижу там очевидные нестыковки в цифрах, которые сегодня тоже бродят по российской прессе. Вот, просто даже сами доклады, они, мне кажется, не до конца проверены. Ну, впрочем, вот в новостях мне понравилась новость, там британские ученые сказали, что если вы ночью достаточно спите, то днем можете не спать. Ну, спасибо британским ученым за такие ценные разъяснения. Вот. Если вы много кушаете, то можете больше не есть. А если мало кушаете, можете еще съесть что-нибудь. То есть, ну, примерно вот такие советы дают нам ученые. Ну, и отсюда и получается, еще раз повторяю, что если снега нет зимой, виновато потепление. А если холода, тоже виновато потепление. Что бы ни произошло, виновато потепление. Ну, у нас такая история немножко с бензином похожая, да? То есть, цены падают, бензин дорожает на нефть. Цены растут на нефть, бензин дорожает. То есть, как на Западе, все, что не происходит с климатом, во всем виновато потепление. У нас, что бы ни происходило с нефтяными ценами, бензин дорожит. Я это к чему? Подвожу, наверное, уже к последней теме. Подвожу к последней теме, наверное. Это бензин. Бензин, мы в прошлый раз с вами так подробно разобрали итоги прошлого сезона, прошлого года с точки зрения цен. Обратили внимание на некоторые все-таки удивительные вещи, что бензин дорожал, но не так сильно, как в целом остальные товары и продукты. Рост оказался все-таки существенно ниже среднего уровня инфляции. Но уже вот сейчас ситуация может измениться. На 28 число намечено совещание у Новака. Судя по всему, там будут разбираться с нефтяными компаниями на тему, что же происходит на рынке. Ну, просто в опте цены выросли до рекордов. Вот, и возникает дальше вопрос, чего будет с розницей. Власти, конечно, боятся неконтролируемых увеличений ценников. Ну, примерно весной-летом 2018 года это все наблюдали. Вот тогда, собственно, и возникла история с демпфером. Но просто вот тоже, чтобы понять, вот как этот механизм работает, приведу вам сегодняшние цифры, которые огласил замминистра финансов Алексей Сазанов. Это главный специалист по налогообложению нефтянки, точнее, главный специалист по изъятию денег у нефтяника в разных формах в Минфине. Вот, он честно сказал, что в 2020 году по механизму демпфера у нефтяников изъято 350-400 миллиардов рублей. Ну, пока еще подсчеты не завершили. То есть, вот чтобы вы понимали, да, то есть, что такое демпфер? Демпфер – это механизм, который, по идее, должен способствовать снижению цен на топливо на внутреннем рынке. В чем его суть? Если цена на нефть экспортная, ну, на мировом рынке, высокая, государство доплачивает нефтяникам за их согласие отказаться от части экспорта и направить эти потоки на собственные перерабатывающие заводы. Но когда цена на мировом рынке падает, правительство воспринимает внутренний рынок как премиальный и берет с нефтяников деньги за то, что они имеют возможность продавать бензин на внутреннем рынке. То есть, вот, ну, чтобы вы оценили масштаб, вот, собственно, с нефтяников по демпферу, то есть за право продажи на внутреннем рынке, в прошлом году взяли 400 миллиардов рублей. Неплохо, неплохо. Значит, вот это неплохо. Естественно, как вы думаете, нефтяники, вот задают вопрос, мы смотрим статистику, сократились поставки на перерабатывающие заводы. Удивительно, да, когда 400 миллиардов взяли в год, они, наверное, вырасти должны были. Потрясающие, потрясающие новости. Но, правда, с февраля, как признался Сазанов, демпфер заработает в обратном направлении. Я вообще думал, конечно, честно говоря, что и в январе уже цена мировая была выше цены отсечения, по моим подсчетам. В январе должен был заработать, но вот он говорит, что с февраля начнется. То есть бюджет начнет платить уже нефтяникам за их согласие продавать топливо в нужных объемах на внутреннем рынке. Так нефтяники уже, естественно, и сами увеличивают объем переработки, вот, и отказываются от экспорта, и, собственно, в этом плане, конечно, проблем не будет у нас с топливом, но, естественно, нефтяники постараются компенсировать прошлогодние неудачи, в том числе эти 400 миллиардов. Вот тут ехидно идут сообщения, что взяли с нас, а не с нефтяников. Но опять же, как с нас? Частично, безусловно, мы понимаем, что нефтяные компании попытаются с розничного рынка свои убытки в итоге покрыть. Так что я бы, Максим вот пишет, я бы вас скорректировал, не взяли, а возьмут в этом году. В этом году возьмут, потому что, ну, конечно, здесь я, вот, увы, убежден, что в этом году уже ценовых чудес не будет, и рост стоимости топлива будет опережать уже инфляцию, мне кажется, по итогам этого года, и начало года в этом плане достаточно нервозное. Но в этом плане, а государство что? Оно, соответственно, оно может стукнуть кулаком по столу и сказать, там, поставляйте топливо на внутренний рынок, на перерабатывающие заводы. Вот. И, собственно, да, вот тут уже, вот я уже сказал, что у нас много таких ленинцев среди радиослушателей, вот уже тут советы идут. Надо все национализировать, вот пишут. Вот почему даже, да, пишут. Вот поэтому надо все национализировать. Поэтому, видимо, чтобы не собирать совещания, да, и не отдавать приказы, просто трубку взять и сказать, все, значит, цены сохраняются. Ну, я вам напомню, что у нас, когда была национализирована нефтянка, там и талоны были на бензин, и бензин был дефицитом, и был период, когда строгое количество литров отгружали, при том, что автомобилизация была очень низкая. Так что тут, вы знаете, собственно, с национализацией надо быть очень аккуратными, как бы не оказаться вот в ситуации Сандерса, когда есть хорошая идея, а откуда взять деньги, идеи нету, да и считается, что все это дело и не так важно, и не так интересно, и не так интересно. Вот. А что касается экспорта, опять же, вот то, что на февраль я видел статистику по заявкам, падает желание нефтяников экспортировать вовне, вот, в том числе под давлением государства, которое толкает их к внутреннему рынку, к переработке. Я не совсем понимаю дальше, что нефтяники будут делать с этим произведенным бензином и дизелем, честно скажу. А то, что мы, опять же, уступаем часть экспортного рынка по сырой нефти, для меня не то чтобы загадка, но я считаю, что это не совсем верное решение. Вот. Ну и тут прямо вот сейчас что-то идут опять все равно советы про национализацию, про достояние. Вот. Ну и, конечно, все-таки прекращать вот, ну, традиционная тоже история на тему, сколько можно обменивать ресурсы на технологии. Ну, друзья мои, мы этой темы касались неоднократно, еще раз коснемся, так что сейчас у нас буквально уже несколько секунд остается на этот драматичный вопрос, я отвечу в следующие разы. Ну и вот последнее сообщение предлагают докторскую защитить на тему корреляция цен на бензин в России и глобальное потепление. Почему бы, собственно, и нет? Ну что ж, друзья, на этом наша передача сегодняшняя подходит к концу. Будьте здоровы и счастливы. До свидания. А сейчас новости.